В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Стоит ли ожидать заметного снижения цен в России? Премьера фильма Маши Новиковой о Гаре Каспарове в Нидерландах. Правозащитный центр Азербайджана. Дружеские отношения между Рузвельтом и Черчиллем во время Второй мировой войны. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Инфляция в России по итогам года составит 13,5%. Таковы теперь и официальные прогнозы. Это больше, чем в прошлом году, когда цены в стране выросли на 12%. В странах Европы или в Соединенных Штатах на фоне начавшейся рецессии в экономике цены снизились, упали до минимума за последний год. Почему в России, несмотря на резкое замедление темпов экономического роста к концу года, темпы инфляции не снижаются? Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
В странах Европейского Союза, использующих единую европейскую валюту, темпы роста цен за последние 4-5 месяцев сократились вдвое, с 4% в июле до чуть более 2% в ноябре. Но можно ли говорить о том, что произошло это почти исключительно за счет падения цен на сырьевые товары, в первую очередь энергоносители или, например, металлы, и что цены на другие товары снижаются мало? Наш первый собеседник в Германии, сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген.
Динамику инфляции в Европе за последние месяцы определяло в основном падение цен на энергоносители и на продукты сельского хозяйства. Колебания цен на другие товары играли менее существенную роль. И если в первом полугодии мы видели крутой взлет цен как на энергоносители, так и на продукты питания, то начиная с сентября уже не менее стремительно их падение.
В Соединенных Штатах общее падение цен в октябре сразу на целый процентный пункт оказалось максимальным за последние 50 лет, а так называемая базовая инфляция, то есть без учета энергоносителей и продуктов питания, снизилась впервые за период с 1982 года. Учитывая темпы падения цен, некоторые экономисты не исключают уже возможности наступления дефляции, хотя и не все с ними согласны. Из Вашингтона директор исследовательского института Кейто Уильям Нисканин.
Дефляция – это общее снижение всех индексов цен. А то, что мы наблюдаем сейчас, это дефляция лишь цен на сырье, в первую очередь на нефть. В этом нет ничего необычного. Они и в прошлом не раз взлетали и вновь падали. Мы видим сегодня резкое сокращение спроса на сырьевые товары, что неминуемо привело к падению цен на них. Но вряд ли это приведет в ближайшем будущем к общему снижению всех цен. Например, в США темпы инфляции составляют ныне около 5%, даже несмотря на резкое падение цен на сырьевые товары.
И в США, и в Европе общий рост цен резко замедлился, в первую очередь за счет их падения на энергоносители, а также металлы или зерно. В России, в которой и энергоносители, и металлов, и зерна в избытке, общий рост цен по-прежнему превышает 10% в год, причем по итогам 2008 года в целом он явно превысит прошлогодний. Почему? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что ситуация фундаментально в России особо не отличается с точки зрения ценообразования. Проблема заключается в том, что когда мы говорим о снижении цен в Европе, в Америке, в других странах, то при этом надо иметь в виду, что помимо предложения вот этих энергоносителей, металлов, чего угодно, есть еще такое понятие, как спрос, платежеспособный спрос. И ни в какой из названных стран нет такого безудержного роста расходов бюджета, нет такого бурного роста заработных плат, который мы наблюдали вот в первом полугодии, даже еще в сентябре. То есть 30% рост заработных плат в среднем номинальный. И это означает, что мы в целом готовы покупать по тем ценам, которые вот предлагают производители, и поэтому снижения такого нет. В то время как в странах Западной Европы никто никогда и не мечтает о таком росте зарплат, которые мы наблюдаем.
Рост расходов бюджета сопоставим с темпами роста зарплат?
Бюджетные расходы в России, например, в прошлом году увеличились на 40%. В этом году в первом полугодии тоже свыше 40% были темпы роста бюджетных расходов. Ни в одной из названных стран такого представить себе невозможно. 7, 8, 5, 6%. Вот на что увеличиваются бюджетные расходы.
В начале 90-х годов прошлого века в Японии, после краха рынка недвижимости, наступил период настоящей дефляции, когда практически все цены в стране постепенно снижались год за годом. В таких условиях покупатели не спешат вообще что-либо покупать, кроме самого необходимого. Зачем, если через полгода то же самое можно будет купить чуть ли не вдвое дешевле? Но для экономики в целом такая ситуация губительна. И в Соединенных Штатах, и в Европе экономика сегодня оказалась в рецессии, то есть ее объемы не только не растут, но и сокращаются. И все это на фоне падения цен. Из Вашингтона Уильям Нисканен, Институт Кейто.
Сам по себе этот феномен действительно представляет проблему. Потребители, видя, как падают цены на акции, автомобили или жилье, решают, что лучше повременить с намеченной покупкой. Через месяц-полтора она обойдется дешевле, чем сегодня. А когда эти полтора месяца пройдут, они подождут еще. Такое развитие событий может привести к всеобщему сокращению спроса в национальной экономике, что само по себе серьезная проблема. Но вряд ли оно приведет к дефляции, если иметь в виду общее снижение цен в стране.
Из Германии Клаус Юрген Герн, Институт мировой экономики, город Киль.
Мне трудно представить подобную дефляцию сегодня в Европе, ведь падение цен на импортируемое в европейские страны топливо не только способствует экономическому росту в целом, но и укрепляет покупательную способность европейских потребителей. В Европе даже в случае усилившейся дефляции всеобщее падение цен вряд ли случится, оно будет ограничено лишь энергоносителями. Совсем другое происходило в 90-е годы в Японии, где общему падению цен предшествовали и сокращение зарплаты, еще раньше крах рынка недвижимости. Да, сегодня кое-где в Европе, например, в Испании, Ирландии, в некоторых скандинавских странах возникли проблемы на рынке недвижимости. Но в целом, несмотря даже на глобальный финансовый кризис, в Европейском Союзе нет признаков длительной дефляции. И потому нет оснований задействовать соответствующие механизмы.
Для России японский сценарий дефляции также маловероятен, полагает Евгений Гавриленко. В компании «Тройка Диалог».
В России, конечно, ситуация очень существенно отличается от того, что было в Японии, не только макроэкономически, но и по культуре потребления, культуре сбережения. У нас нет такой культуры сберегать. В Японии во многом дефляция была обусловлена тем, что была слишком высокая норма сбережения. Это обусловлено, в частности, такими национальными особенностями, когда довольно молодое население, работающее население, 20-30-летние, заработная плата относительно уровня очень невысок в Японии. И пик заработной платы приходится на практически предпенсионный возраст. В то время как у молодого населения больше склонность к потреблению, больше потенциальная возможность расходовать средства, в то время как у зрелого населения уже больше склонность к сбережению. И это приводит к тому, что в Японии такая вот национальная культура, она обуславливает довольно высокую норму сбережения. Отсюда проблемы дефляции, которые наблюдались.
В России скорее наоборот. Более молодые и зарабатывают больше, и тратят.
В России такого, конечно, нет и вряд ли будет. Ну и, конечно, бюджетные расходы, динамика бюджетных расходов в трехлетнем горизонте, она предполагает по-прежнему довольно существенный рост этих расходов, что тоже будет поддерживать инфляцию на довольно высоком уровне.
Относительная девальвация единой европейской валюты. Сколь эффективной мерой могла бы оказаться для возобновления роста экономики Европы? Или ее эффект в нынешних условиях вряд ли будет значительным? Из Германии Клаус Юрген Герн, Институт мировой экономики.
Я не скажу, что возможная девальвация евро не имела бы особого значения для роста экономики Европы, ведь значительная ее часть ориентирована на экспорт. Другое дело, что общее замедление роста мировой экономики может или свести на нет, или, по крайней мере, значительно снизить положительный эффект девальвации евро. Рецессия сразу во многих странах мира пагубно отразится на европейском, а особенно на немецком экспорте. Ведь сократятся сами рынки сбыта для европейских товаров. Безусловно, девальвация евро стала бы положительным импульсом для развития экономики Европы. Она не только стимулировала бы экспорт, но и ограничила импорт, что расширит возможности для европейских компаний на их собственном рынке. Во всяком случае, нынешнее 10-процентное, то и большее обесценивание евро заметно укрепит экономику Германии и Европы в целом.
В России уже не исключается наступление рецессии, стагнации, то есть сокращение общего объема экономики, как это уже происходит в Европе и Соединенных Штатах. Но при этом рост цен остается более чем значительным. В теории такое сочетание называется стагфляцией, стагнацией экономики на фоне инфляции. Сколь в принципе вероятно такое развитие событий? Из Москвы Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что такой вариант развития событий в принципе, возможен, и более того, мы к нему, в общем-то, привыкли. Все 90-е годы мы именно таким способом развивались, когда была такая галопирующая инфляция, в то время как производство сокращалось. И угроза того, что мы перейдем к какому-то такому периоду развития, я не думаю, конечно, он будет столь же длительным, но она существует. Рецессии пока еще нет. Есть угроза входа в эту рецессию. Да, там отдельный месяц в промышленности, 1-2 месяца наблюдается торможение. Но промышленность наша пока не конкурентоспособна. Когда стоимость автомобиля «Жигули» составляет там 10-12 тысяч долларов. Это неправильная цена, это означает, что совершенно неправильный курс рубля по отношению к доллару и другим валютам. Поэтому коррекция курса до каких-то более адекватных уровней могла бы повысить конкурентоспособность российской экономики, российских производителей и избежать так называемой рецессии, стагфляции. Тогда бы перестали завозить морковку из Польши, выращивать ее у себя, то же самое, и картошку из Франции не надо было бы завозить.
Пока в России не исключают наступление стагфляции экономики, то есть ее сокращение на фоне высокой инфляции, в США и Европе некоторые эксперты начинают говорить о возможности стагдефляции, то есть сокращения экономики на фоне снижения цен.
Вы слушали материал Сергея Сининского о причинах сохранения темпов инфляции в России. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». На только что завершившемся крупнейшем в мире фестивале документального кино International Documentary Festival, проходившем в Амстердаме, внимание прессы привлекла премьера документального фильма-портрета оппозиционного российского политика Гарри Каспарова с пафосным названием «Священном огне революции». Режиссера Маши Новиковой с главными героями и зрителями картины побеседовала наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Конечно, я очень довольна, что Каспаров приехал.
Режиссер картины Маша Новикова.
Он за полдня столько всего сказал интересного, столько всяких дискуссий было, и так здорово и живо, как всегда. То есть он показал себя таким, какой он есть. Мне это очень нравится.
Решение 26 ноября федеральный судья Мещанского районного суда города Москвы. Каспаров совершил нарушение установленного порядка организации шествия. Заслушав Каспарова и его защитников, прихожу к выводу о том, что при рассмотрении административного дела мировой судья всесторонне полно исследовал все имеющиеся материалы, а также объяснение самого правонарушителя, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях Каспарова усматривается нарушение установленного порядка организации шествия, поскольку в нарушении требований закона данное публичное мероприятие не было согласовано с соответствующим.
В отличие от наших оппонентов, я никогда не ругаюсь на зеркало.
Гарри Каспаров.
Это абсолютно объективная картина. Снимали нас и в какие-то моменты, которые нам нравятся, и в моменты достаточно депрессивные. Но документальный фильм должен быть правдивым. Он, в общем, показывает реальное состояние оппозиции, как тяжело в России, что действительно у нас есть проколы, и, в общем, как бы внешне вроде бы нет успехов, хотя, на мой взгляд, тот факт, что тысячи людей по-прежнему участвуют в движении, несмотря на все угрозы, несмотря на реальные угрозы и избиения, и арестов, и потери работы, и даже уже убийств, это, в общем, наше достижение. Ну, а те проблемы, которые очевидны в фильме, они, как всего-навсего, являются отражением той сумрачной реальности, и поэтому, мне кажется, что в будущем это будет такой как бы важный исторический материал, по которому можно будет оценивать ситуацию с оппозицией в России в конце официального путинского правления.
Да, наконец наступит.
Я думаю, что очень скоро режим истощен. Организационно, идейно кончается легкая жизнь, кончаются легкие деньги, нефтяная халява заканчивается. И становится очевидно, что режим не в состоянии отвечать на вызовы, которые ставит мировой кризис. Поэтому я думаю, что максимальный срок пролонгации, вот агонии режима, режима. Это 2 года. Я думаю, что уже в следующем году начнутся серьезные проблемы, связанные с массовыми выступлениями людей, потому что кризис начинает захватывать уже миллионы российских граждан. Я не могу сказать, каков будет итог этого противостояния, но, на мой взгляд, достаточно очевидно, что нынешняя конфигурация режима, она обречена в исторически короткий промежуток времени.
Вас, к сожалению, даже и здесь, но особенно в России, обвиняют в том, что очень вы часто обращаетесь якобы к западному зрителю, к западному слушателю, а меньше к российскому.
Я обращаюсь к журналистам. Достаточно смешно осуждать меня за то, что я говорю по-английски с иностранными журналистами. А что касается качества моего русского языка, то я давно предлагал Путину и Медведеву проверить это в прямом эфире российского телевидения и убедиться, кто из нас лучше говорит на родном языке, кто лучше формулирует мысли и кто в состоянии предложить что-то адекватное для решения проблем, которые стоят перед страной.
Я имею в виду, насколько все-таки для вас лично вот сейчас быть здесь и обратиться к западному зрителю. Как вы считаете, каким образом это может, в принципе, когда-либо повлиять или оказать вам поддержку, ну,
вообще,
или наоборот?
Вообще обращаться к любой заинтересованной аудитории очень важно. Конечно, я предпочел бы, чтобы этот фильм показывали в Москве, чтобы была возможность рассказывать российским гражданам о том, что происходит. Но режим прекрасно понимает, что 2 недели свободного телевидения, и все полетит к чертям. Поэтому запрещается уже не только критика, но даже освещение конкретных фактов, связанных с кризисом. Поэтому я использую любую возможность для того, чтобы объяснить о том, что происходит в России. Тем паче, что последние несколько месяцев после агрессии путинского режима против Грузии стало очевидно, как глубоко упустили корни российские лоббисты на Западе. Мы видим, что не только Берлускони, там, Саркози, Шредер, но и, в общем-то, очень много представителей и журналистской профессии ведут себя, скажем, по меньшей мере странно. И зная манеры путинского режима, можно не сомневаться, что работа пропагандистская ведется очень серьезно, поэтому важно и здесь противостоять вот этому идеологическому натиску и объяснять людям, в общем, о том, что на самом деле происходит. Такие фильмы довольно убедительно разоблачают ложь о том, что в России стабильная власть и кучка маргиналов. Против кучки маргиналов не бросают тысячи и тысячи полицейских, причем это ОМОНовцы, их не бросают в тюрьмы, их не избивают, их не убивают. Власть по-настоящему боится. И поэтому я, в общем, доволен был, что у меня представилась возможность буквально заехать сюда.
Из голландских журналистов мало кто провел в России больше времени, чем Дирк Сауэр, отец-основатель издательского дома Independent Media, под крылом которого выходят газеты «Ведомости», «The Moscow Times», «The St. Petersburg Times» и масса журналов, например, «Yes Cosmopolitan», «Men's Health». На фестивале документального кино «ИТФА» Дирк Сауэр вместе с Гарри Каспаровым принял участие в дебатах на российскую тему. Нередко приходится слышать, что зрители на Западе прекрасно знают, кто такой Каспаров – великий шахматист, но понятия не имеют о его нелегкой политической карьере. Те же, кто интересуется его оппозиционной деятельностью, никак не могут понять, что собрать подписи, арендовать зал для регистрации кандидатуры на выборах в Москве было просто нереально. Дирк Сауэр.
Да, но с другой стороны, в России он как политик еще менее известен, чем на Западе. Его хорошо знают в Америке, где он часто бывает с лекциями. Я вижу в Каспарове своего рода Дон Кихота, борца против установившейся в России власти, который при этом не имеет большого влияния на ситуацию, во всяком случае, на ситуацию политическую. В оппозиционных кругах он занял маргинальное положение. Это сложная фигура, но харизматическая. Хотя я бы не назвал его самым радушным на свете человеком. Он частенько появляется на публике хмурым, это видно и из фильма. Не очень веселый, но интересный человек.
Каким образом может помочь активная демонстрация подобных документальных картин на Западе, если в России их не увидят?
Да, в России эту картину действительно не показывают. Каспаров никогда не будет политическим лидером в России. Но любой стране всегда необходимы люди, которые сотрясают каменные заборы власти. И Каспаров такая фигура. Но я очень удивлюсь, если он когда-либо займет важную позицию в российской политике.
Почему?
Потому что он себя не так преподносит. Все-таки в нем недостаточно теплоты и обаяния. Он немножко анти-Обама. Да, интеллектуальная составляющая в нем очень сильная. Но человечности хочется больше. Посмотрите на Обаму. Он входит в зал, и вы сразу влюблены в него. А Каспаров входит в зал и хмуро оглядывается. Хочется больше теплоты.
Наверное, только нечеловеческими усилиями можно сохранить теплоту во взгляде в тех условиях, в которых, в отличие от Барака Обамы, приходится работать Гарри Каспарову, в страхе, в котором приходится жить ему и его семье. Говорит супруга Каспарова Дарья.
Это наша жизнь, это его жизнь, это жизнь нашей семьи и так далее. Все очень правильно показано. Немножко, мне кажется, для, вот, скажем, там, для голландцев, в частности, мне кажется, немножко отсутствие там объяснения, кто есть кто вообще, кто такой Касьянов, кто такой там. Ну, Лимонов немножко было понятнее, может быть, и на слуху фамилия. Кто такой Рыжков, там, кто такая Хакамада. Хотя бы просто написать вот фамилию, должность или кем человек был. Кто такой был Илларионов и что он делает сейчас. Как бы это было бы, мне кажется, важно. Ну и то, что это прогресс в том, что как бы люди интересуются, люди хотят донести как-то это до своих тут соотечественников и что-то объяснить своим способом. Все-таки это фестиваль документального кино. Может быть, у Маши в данном случае свой взгляд, как бы, и она, может быть, оставляет за кадром специально, чтобы как бы люди додумали. Возможно. Ну, я считаю, что это успех.
От сознания того, что это в России и люди не увидят. Грустно?
Для меня это не грустно, это для меня это данность, над чем мой муж, в данном частности, работает, чтобы это было по-другому.
Свободу! Гарри Каспарову! Демократии! Да! Каспарову! Да! Путину! Никогда! Свободу! Гарри Каспарову!
Позор! Не трогайте его! Не трогайте его! Не трогайте его!
Отойдите от него! Вы нарушаете его!
Директор фестиваля Али Дёркс.
В следующем году я планирую посвятить целый блок фестиваля бывшему Советскому Союзу и его, так сказать, задним дворам, странам-сателлитам, Польше, Чехии. Мы хотим отметить 20-летний юбилей гласности и перестройки. В 1988-м мы начали показы целого ряда картин, которые до этого пылились на полках, которые не пускала советская цензура. Затем какое-то время нам присылали сплошные говорящие головы из телевизора, и казалось, настоящая кинематография умерла. За последние же несколько лет, впервые за долгое время, начали появляться интересные документальные фильмы из бывшего Союза. Сегодня фестиваль ИТФА важен еще и тем, что здесь показывают те фильмы, которые в России не увидишь, и тем, что после фильмов всегда проводятся беседы, дебаты, интервью. В следующем году одна из основных тем – бывший СССР.
После премьеры один из голландских зрителей спросил, почему же в картинах о России так часто показывают либо активных оппозиционеров, либо участников прокремлевских молодежных движений, но почти никогда всех остальных россиян, которые не поддерживают власть открыто, но и на демонстрации не выходят и в дискуссиях не участвуют. Именно эти остальные россияне более всего непонятны западному зрителю.
Вы слушали репортаж Софьи Корниенко о фильме «В священном огне революции». Героем картины является оппозиционный российский политик Гарри Каспаров. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
В живых осталось полсотни крымчаков этих несчастных, и, конечно, уже ничего не помнят.
Поверх барьеров песни крымчаков. В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это не исполнение эстрады, это способ людей общаться, вспоминать близких, объясняться в любви, качать ребенка. Это способ жизни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов в масках провели рейд в офисе правозащитного центра «Мемориал». Были изъяты жесткие диски компьютеров. Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Глава правительства ответил, в частности, на вопросы, связанные с влиянием глобального экономического кризиса на Россию. Сегодняшнее заседание Московского окружного суда по делу об убийстве Анны Политковской было закрытым по просьбе обвинения, которое оглашало документы, связанные с государственной тайной. В Ираке президентский совет одобрил договор с США, который определяет срок вывода всех американских войск из Ирака. Это конец 2011 года. На юге Афганистана в четверг погибли 2 датских солдата. Командование сил Дании сообщило, что солдаты погибли во время несения патрульной службы в окрестностях города Герешк в провинции Гельмент. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь в расследовании нападения в индийском городе Мумбай. Об этом Райс сказала, выступая в Исламабаде после переговоров с пакистанским руководством. Британский центральный банк, Банк Англии, снизил базовую процентную ставку до 2%, самый низкий за последние полвека показатель. Министр иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит встречу в Хельсинки. Одна из центральных тем – российско-грузинский конфликт в августе этого года, который серьезно осложнил отношения между Россией и Западом. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Индии. Он обсуждает с индийским руководством вопросы борьбы с терроризмом и сотрудничества в области энергетики, в частности атомной.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Правозащитные организации на территории бывшего СССР связаны общей историей, поскольку в движении, зародившемся в советские времена, участвовали активисты из разных республик единого тогда государства. Но после распада Советского Союза эти организации естественным образом стали действовать по отдельности, сохраняя, тем не менее, и связи, и интерес друг к другу, поскольку проблемы нарушения прав человека на постсоветском пространстве очень похожи, несмотря на границы, проложенные сегодня между новыми независимыми государствами. Президент Международной Хельсинской Федерации Людмила Алексеева представляет правозащитный центр Азербайджана. Она беседует с его руководителем Ильдаром Зейналовым.
Расскажите, Ильдар, как давно существует ваш центр? Чем вы занимаетесь?
Наш центр был создан в апреле 1993 года как ответ на восстановление цензуры. Дело в том, что коммунисты цензуру отменили, а демократы ее снова ввели. И это подвигло 4 журналистов создать такую организацию по борьбе с цензурой. Еще 5 лет потребовалось, чтобы в августе 1998 года цензуру отменили. Но наша идея была такая, что собирать неподцензурную информацию, распространять как можно дальше. Мы до сих пор считаем, что в тех условиях, когда вроде бы ничего нельзя сделать, ну уж по меньшей мере никто у нас не должен отнять право высказать, что мы обо всем этом думаем.
В чем состоит основное занятие вашего правозащитного центра?
Мы в основном занимаемся мониторингом. Изредка у нас бывают образовательные программы, посещаем тюрьмы, занимаемся политзаключенными. Такая у нас организация, очень маленькая, 5 членов, и проекты вовлекаем, там иногда бывает по 10 человек у нас по проектам. Да вот несколько раз больше, чем членов у нас бывает наемных сотрудников. Сильно расширять организацию не стараемся, потому что в наших реалиях это приводит к нестабильности. То есть постоянно там какие-то попытки расколоть гражданский сектор.
Вы участвовали в объединительной конференции в Киеве. Почему вы считаете необходимым это объединение? Каким образом вы можете быть полезными этому объединению? Каким образом, на ваш взгляд, это объединение будет полезным вам?
Многие считают, что хельсинкские принципы, они устаревшие. То есть есть более свежие, более объемные, детально прописанные инструменты, например, Европейская конвенция или там Биль о правах. Но для меня Хельсинкский заключительный акт, он прежде всего документ, который провозгласил, что для прав человека границ нет. То есть там, где есть права человека, допустимо вмешаться во внутренние дела. Вот этот принцип до сих пор оспаривается. Несколько лет тому назад, например, перед какой-то из очередной встреч ОБСЕ, Россия попыталась созвать встречу представителей стран СНГ в ОБСЕ для того, чтобы выработать общую платформу о том, что недопустимо вмешаться во внутренние дела. То есть назад, до 1975 года. Я тогда был очень удивлен, что Азербайджан отказался подписать этот документ. Но на днях наш президент собрал дипломатический корпус и высказал совершенно противоположную идею, что необходимо бороться с вмешательством во внутренние дела под предлогом защиты прав человека. У нас права человека защищены лучше, чем во многих других странах, пусть они на себя обратятся и так далее, и так далее, и так далее.
Вы согласны в данном случае с вашим президентом?
То, что во многих странах хуже ситуация с правами человека, это определенно. Я был в таких местах вроде Узбекистана и знаю, что бывает хуже. Но это же не аргумент, почему мы должны на отстающих, а не на лидеров равняться. И потом, например, меня не устраивает такой тезис, что необходимо огромное время для того, чтобы наросла какая-то такая поросль демократии, что вот у американцев 200 лет потребовалось и так далее. Я знаю, что у американцев в начале 60-х годов были рестораны для белых и для черных, был Ку-клукс-клан, стреляли по демонстрациям студентов и антивоенным демонстрациям и так далее, и так далее. То есть у них была ситуация, может быть, даже похуже, чем в бывших советских республиках сейчас. Но они за 40 лет ушли очень далеко.
Это ваше отношение к Хельсинским соглашениям. А все-таки для чего нужно объединение?
Дело в том, что Европа – это исторически то самое пространство, которое диктует стандарты прав человека. Не Америка. В Америку идеи свободы пришли с французскими добровольцами, и с европейскими переселенцами, бунтарями. Европа задает тон в ситуации с правами человека. И естественно, что в Европе необходимо объединяться правозащитникам. Межгосударственное объединение – это не международное объединение, это я уже давно понял, прочувствовал. Вот более того, сейчас ситуация очень опасная, гораздо более опасная, чем, допустим, лет 5-6 тому назад. Почему? Потому что в Совет Европы приглашали очень много бывших советских и социалистических государств. И сейчас, например, из 40 с лишним членов Совета Европы, 20 с небольшим – это бывшие советские и социалистические страны. То есть половина на половину. Я как-то посчитал, в столбик сложил, сколько депутатов от социалистических бывших стран, сколько депутатов от, скажем так, капиталистических развитых стран. Оказалось, почти одинаково. Где-то 150 на 170-180.
А что вы скажете о Турции?
Турция – это особая страна. Она вроде бы с капиталистического лагеря, но ведет себя так, как бывшие социалистические государства. То есть точно так же пренебрегает правами человека, правами национальных меньшинств. Точно такое же пренебрежение к законности. И очень часто они, например, поддерживают Азербайджан в голосовании. Не только потому, что это тюрки. В принципе, сейчас соотношение сил в Совете Европы примерно одинаково.
И поэтому нужно именно общественное объединение.
Нужно это сбалансировать. То есть необходимо усилить давление на фронте борьбы за права человека. То есть необходимо использовать те институты, которые существуют. В том числе даже такой малоэффективный институт, как ОБСЕ, необходимо использовать. У нас в Азербайджане очень сильно правозащитники давят на ОБСЕ в вопросах мониторинга, допустим, свободы выражения мнения и мониторинга выборов.
Удачно давят?
В ряде случаев бывает удачно. Ну, могу напомнить случай в 2003 году, когда совершенно очевидным образом были сфальсифицированы президентские выборы. На улицах людей били, кровь лилась, сотни арестованных. Все-таки. На этом фоне миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами, сделала очень такой благоприятный вывод, что все-таки там за мелкими недостатками был сделан большой шаг вперед к демократии. Так? И одна треть делегации по наблюдению за выборами с этим не согласилась, и они устроили демонстрацию в Варшаве перед зданием БДИПЧИ.
Перебью вас, чтобы пояснить нашим слушателям эту аббревиатуру. Это отдел в администрации ОБСЕ, поддерживающий в соответствии с гуманитарными статьями Хельсинских соглашений принципы демократии и прав человека во всех странах-членах ОБСЕ. Продолжайте, Эльдар.
Это было впервые, по-моему, в истории этой организации. И они смогли добиться того, что в финальном отчете по выборам была более-менее объективная оценка выборов. Это произошло почему? Потому что к формированию этой делегации была привлечена польская правозащитная организация, и там многие из этих наблюдателей, они были правозащитниками или по роду своих занятий, или по роду своего мышления. То есть, хотя они не составляли большинства в миссии, но они смогли переломить ситуацию.
А как вы считаете, чем вам может быть полезно создаваемое объединение правозащитников?
В Азербайджане как-то недооценивают эти хельсинские принципы. И всего только две организации есть, которые ставят хельсинские принципы в один ряд, допустим, с Европейской конвенцией и прочее. Вот. Одна из них – это наша организация. Другая – это Хельсинская гражданская ассамблея, которая совсем к другому объединению относится. Я считаю, что для тех, кто исповедует хельсинские принципы, мы самые ближайшие коллеги и по духу, и по роду деятельности. Нам это тоже было бы выгодным, потому что в условиях тоталитарных и авторитарных режимов необходимо иметь некоторые или зонтик, или спину. Ну, что скрывать? Мы слабые. То есть, что такое 5 человек? Одного можно сбить машиной, другого можно посадить за неуплату налогов, третий, там, я не знаю, запугать можно и так далее, и так далее, и так далее. Все, нет организации. Это в том случае, если власти не боятся последствий. Если власти боятся последствий, они начинают идти на диалог.
То есть для вас это прежде всего некий щит?
Не в последнюю очередь. Там, где этот щит пробит или слабый, там и правозащита ослабляется. Например, в Узбекистане вы знаете, что в последнее время очень сильно ослабли позиции правозащитников. Их начали арестовывать. То есть защита правозащитников – это тоже очень сильный аргумент в пользу того, чтобы объединяться. Мы должны держаться вместе, потому что нас немного.
Президент Международной Хельсинской Федерации Людмила Алексеева, беседа с руководителем Азербайджанского правозащитного центра Эльдаром Зейналовым. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Отношения Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля начались с обиды. В 1918 году на званом обеде в Лондоне Рузвельту, 36-летнему многообещающему политику, неожиданно пришлось произнести речь, которую он не готовил и не продумал. И Черчилль, 45-летний ветеран парламента и мастер экспромтов, не преминул откликнуться на нее язвительными замечаниями. К тому же Черчилль был под хмельком, как это часто с ним случалось. Рузвельт был задет и возмущен. Поведение Черчилля вполне укладывалось в тот образ надменного британца, который сложился в Америке. Любопытно, что темой злосчастной речи Рузвельта была необходимость личных отношений между политиками обеих стран. Марина Ефимова рассказывает о зародившейся дружбе Рузвельта и Черчилля во время Второй мировой войны.
Прошло 20 лет. К 12 сентября 1939 года, ко дню написания первого письма из 2000, которые составляют переписку Рузвельта и Черчилля, ситуация в корне изменилась. Немедленно после оккупации Гитлером Польши Англия объявила Германии войну, и опальный Черчилль был назначен на должность первого лорда Адмиралтейства. Рузвельт, в свою очередь, уже 7 лет был президентом Америки, завоевавшим любовь и доверие огромной страны. Тем не менее, первое письмо написал он.
«Мой дорогой Черчилль, я хочу, чтобы вы знали, как я рад тому, что вы снова в Адмиралтействе. Я буду чрезвычайно благодарен, если вы будете сообщать лично мне все, что найдете нужным о ходе военных событий. Запечатанные письма попадут прямо на мой стол».
Почему Рузвельт выбрал на эту роль Черчилля? Ни министра иностранных дел, ни своего посла. Об этом участник нашей передачи, историк Дэвид Вулнер.
Возможно, потому что в Первую мировую войну Рузвельт сам был помощником министра военно-морского флота, но, возможно, его вела интуиция. Я думаю, каждый из них понимал масштаб другого и, соответственно, важность личных отношений друг с другом. Они оба признавали необходимость и важность персональной дипломатии.
Кому-то из своего окружения Рузвельт сказал: «Черчилль – лучшее, что есть у Англии на случай войны, даже если он пьян половину времени. Я думаю, он может стать следующим премьер-министром, и я хочу заранее сунуть ногу в дверь». И он был прав. После выборов в мае 1940 года Черчилль уже премьер, со скромным юмором пишет Рузвельту.
«Надеюсь, то обстоятельство, что я сменил офис, не отменит вашего намерения продолжать нашу личную переписку».
Из всех писем Черчилля к Рузвельту письма 39-40 годов самые драматичные. Это было время, когда Англия дралась с Гитлером практически в одиночку.
«Маленькие страны раздавлены одна за другой, как спичечные коробки. Со дня на день Муссолини включится в это мародерство и уничтожение цивилизации. Ждем атаки с воздуха в ближайшие недели и готовимся. Если необходимо, будем вести войну одни. Мы этого не боимся.
13 августа 1940 года началась битва за Англию. 23-го – Блиц, ежедневные бомбардировки Лондона. Почти все письма Черчилля этого времени по существу – просьбы о помощи. Но никто не излагал просьбы с таким достоинством и даже элегантностью, с такой спокойной аргументацией, с таким терпением, как Черчилль.
Если бы возможно было прислать нам 40-50 самых старых эсминцев, несколько сотен самолетов и сталь, плюс обещание вашего присутствия в Тихом океане, которое сдержит японцев. Мы будем платить долларами, сколько сможем. Но верю, что, когда не сможем, вы не оставите нас своей помощью.
Рузвельт Черчиллю.
Эсминцы не могут послать без разрешения Конгресса, и сейчас не мудро об этом просить, но постараюсь послать зенитки и сталь, и буду держать флот на Гавайях.
Черчилль Рузвельту. Август 1940 года.
Наше решение – драться до конца. Но если нынешнее правительство погибнет, то новое может начать переговоры о мире. В качестве козыря они предъявят флот, который в конце концов может оказаться в руках немцев. Тогда вам придется иметь дело с Европой, подчиненной Гитлеру, который начнет использовать все ее ресурсы для новых завоеваний. Но пока картина не так мрачна, мы держимся. Еще раз благодарю вас за добрую волю и добрые пожелания.
Рузвельт не знал, конечно, что после этих теплых слов Черчилль сказал секретарю: «Пошлите это письмо чертовым Янке, эти полуслепые все еще полуготовы». Президент Соединенных Штатов не единовластный правитель. Он зависит и от Конгресса, и от Его Величества Избирателя. В Америке отношение к англичанам было крайне подозрительным. Считалось, что это они втянули Америку в Первую мировую войну. В октябре 1939 года, уже после захвата Польши, 95% американцев требовали от правительства держаться подальше от европейской войны. Но Рузвельт, хоть и обещал им нейтралитет, в своих речах и в беседах по радио все время давал понять, с какого рода агрессором имеет дело Европа. Он говорил:
«Это не обычная война. Это вооруженная революция. Только она призвана не освободить человека, а сделать его рабом диктаторского режима. У нас нет другого выхода, как готовиться к сопротивлению».
Речи Рузвельта сделали свое дело. К концу 1939-го 62% американцев уже выступили за помощь Англии. Но сам Рузвельт в сомнениях. В мае 1940-го поражение англичан во Франции под Дюнкерком. Армию эвакуируют через Ла-Манш, мобилизуя все плавучие средства, включая рыбацкие лодки. Посол Джозеф Кеннеди уверяет, что в Англии побеждают пораженческие настроения. Что если Англия так же бессильна против нацистской военной машины, как Норвегия, Бельгия, Франция?
Летом 40-го был критический момент. Англичане отчаянно нуждались в помощи. А американские военные, включая Джорджа Маршалла, которого Рузвельт чрезвычайно уважал, настаивали на том, чтобы все свободные средства тратились на перевооружение собственной армии и на подготовку ее к защите западного полушария. Рузвельт должен был решить, доверяет ли он Черчиллю настолько, чтобы пойти против армии и оказать Англии дорогостоящую помощь. И он делает странный ход. Он посылает в Англию человека, не занимавшего никакого официального поста, Гарри Хопкинса, одного из составителей его речей, и поручает ему разобраться в том, как идут дела у англичан в разгар битвы за Британию.
Читаем в книге Иэна Митчема «Франклин и Уинстон. Портрет эпохальной дружбы». Никто в Англии не знал Хопкинса. Его называли «мистическим посланцем». Лондон, несмотря на бомбежки, оказал посланцу теплый прием в холодном особняке Бенчли постройки XVIII века. Ничего не зная о Хопкинсе, Черчилль, однако, из общения с ним быстро понял главное, что он и Рузвельт бесконечно доверяют друг другу, и что от мнения Хопкинса будет зависеть решение Рузвельта. На одном из обедов с Хопкинсом, проходившем в узком кругу, Черчилль произнес небольшую речь. «Мы воюем, — сказал он, — не за новые территории, не за контрибуции. Мы воюем только за право человека на свободу, на выборное правительство, на защиту закона». Кончив речь, Черчилль спросил Хопкинса: «Что ваш президент сказал бы об этом?» Хопкинс молчал, наверное, с полминуты. Потом сказал: «Я думаю, президенту на это наплевать». Присутствующие застыли. Хопкинс помолчал еще добрые полминуты и сказал: Да он хочет только одного, чтобы этот сукин сын Гитлер был разбит к чертовой матери. Хохот облегчения заглушил его слова.
Хопкинс доложил президенту, что, по его мнению, англичане могут отбиться от Гитлера. «Если мужества достаточно для победы, — сказал он Рузвельту, — то они победят». И тогда Рузвельт принял решение. Он убедил Конгресс, который 8 февраля 1941 года принял закон о ленд-лизе, предоставил английскому флоту американские порты, послал Англии сталь, оружие и старые эсминцы, о которых давно просил Черчилль. Это было чрезвычайно важное решение.
Во время визита Хопкинса Черчилль допустил одну невинную ложь. Он скрыл донесение своей разведки о том, что Гитлер отменил намеченное на зиму вторжение в Англию. Доктор Вулнер, были ли Рузвельт и Черчилль всегда честны друг с другом? Они все же представляли разные страны с разными интересами.
Их отношения были на удивление искренними. Рузвельт был более склонен к подозрительности и был не таким прямым человеком, как Черчилль. Но во всем, что касалось важных решений войны, оба лидера действовали с поразительной открытостью. Честно говоря, это почти небывалый пример единения глав двух государств в кризисный момент истории. Я полагаю, что именно их искренность и привела к настоящей личной дружбе.
Но были же у них серьезные разногласия.
Главным принципиальным разногласием было отношение к колониализму. Рузвельт был ненавистником колониализма. Он считал, что одним из главных условий послевоенного мира должен быть отказ Англии от колоний. Черчилля, который верил в историческую роль колониализма, это требование настолько раздражало, что он попросил Рузвельта не поднимать этот вопрос. И Рузвельт согласился.
Серьезными расхождениями во время войны были расхождения экономического плана.
Рузвельт считал, что фашизм был порождением экономического кризиса. И основной идеей и его самого, и его Госдепартамента была реконструкция мировой экономической системы после войны. И главным пунктом этой реконструкции была борьба с британским имперским торговым блоком. Англичане страшно сопротивлялись. Тогда Рузвельт перевел переговоры на персональный уровень и добился того, что Черчилль дал ему слово, что после войны Англия примет во внимание требования Соединенных Штатов. После этого Рузвельту удалось убедить Конгресс довериться честному слову джентльмена. Вообще говоря, это достойно восхищения.
Поразительно, что все эти разногласия не разрушили, а наоборот скрепили дружбу двух политиков, которые сумели оценить друг в друге мудрую способность увидеть и понять ситуацию партнера, отдать дань уважения его принципам. После атаки японцев на Перл-Харбор Черчилль немедленно вылетел в Вашингтон для разработки плана совместных военных действий и для подписания соглашения с советским и китайским союзниками. Его секретарь записал в дневнике. Накануне подписания соглашения Черчилль был старым, безумно озабоченным человеком. После подписания из овального офиса вышел человек, выглядевший на 10 лет моложе. Он сказал, «Вчера мы были одни против этих монстров. Сегодня на нашей стороне 4/5 человечества». Черчилль прожил в Белом доме целых полтора месяца.
Именно тогда и завязалась их настоящая личная дружба. Много историй и анекдотов про Черчилля появились во время этого долгого визита. В частности, конечно, известная история о том, как Черчилль, приняв ванну, ходил голый по комнате, обдумывая свою речь перед Конгрессом, и в это время в комнату въехал на своем инвалидном кресле Рузвельт. Он начал было извиняться, но Черчилль сказал: «Все в порядке, мистер президент. Премьер-министру Ее Величества нечего скрывать от президента Соединенных Штатов Америки».
Главным и последним испытанием дружбы Черчилля и Рузвельта были их отношения со Сталином, точнее, сепаратные отношения Рузвельта со Сталином.
Франклин Рузвельт profoundly believed that the key to the future would be in Russian-American cooperation.
Рузвельт верил, что будущее мира во многом зависит от сотрудничества Америки с Советским Союзом, что обе эти страны станут послевоенными супердержавами. Поэтому в Тегеране он встречался со Сталиным отдельно, не консультируясь с Черчиллем. Более того, во время общих встреч он иногда смешил Сталина, поддразнивая Черчилля, чем Сталин, очевидно, наслаждался. Черчилль был ужасно обижен, не как дипломат, а именно как друг. И Рузвельт, понимая это, постоянно выражал ему свою привязанность. Но в сфере политики ему в тот момент было важно одно – растопить подозрительность Сталина.
Сталин would be very suspicious of what they were up to.
Значит ли это, что Рузвельт был безнадежным идеалистом?
I think he was an optimist more than an idealist.
Не столько идеалистом, сколько оптимистом. Он же не собирался умирать в 45-м году, и он надеялся не изменить политику Сталина, но смягчить ее и, по мере возможности, предотвратить холодную войну. Кроме того, Сталин нужен был ему для того, чтобы добить Японию. И сейчас нам уже известно, что вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке подействовало на Японию сильнее, чем атомные бомбы. Кроме того, Рузвельт понимал, что войну в основном вынесли на своих плечах русские, и что мы перед ними в неоплатном долгу.
Я думаю, Россия сыграла главную роль в физическом разгроме нацизма, а Англия Черчилля и Америка Рузвельта сыграли главную роль в спасении западной демократии и от нацизма, и по мере возможности от сталинизма. Обиду на Рузвельта Черчилль проглотил, не дав ей отравить дружбу. 10 апреля 1945 года, готовясь к предстоящему приему Рузвельта в Англии, Черчилль попросил гостившего у него судью Роземана: «Передайте вашему великому президенту, что Лондон встретит его так, как не встречал никого со времен лорда Нельсона». К сожалению, это послание уже не нашло адресатов живых. «Известие о смерти Рузвельта, — записал Черчилль, — подействовало на меня как физический удар». Черчилль пережил своего друга на 20 лет, и над его могилой американский посол в ООН Адлай Стивенсон сказал: «Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт подарили нашему поколению наш звездный час».
Это был материал Марины Ефимовой о дружбе Рузвельта и Черчилля во время Второй мировой войны. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, на какие вопросы россияне не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, говорим с философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, семеро в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».